С молоком матери всосала Машенька уважение к военным людям. В те времена, когда она возрастала в России, военная служба считалась привилегией, и важной, и почетной, и благородной. Все знатные фамилии неукоснительно отдавали своих сыновей в армию и на флот. Не зря самые любимые читатели, и в особенности читательницами, герои русских классиков военные. Петр Гринев из «Капитанской дочки», Григорий Печорин из «Героя нашего времени», Андрей Болконский из «Войны и мира», многие другие поменьше. Даже штатский Чехов, и тот не обошел военных своим вниманием. Дуэль, «Три сестры». Повзрослев на чужбине, Машенька стала интересоваться, как же все это случилось, как они упустили Россию. Со многими участниками гражданской войны она переговорила с глазу на глаз, прочитала множество документов, воспоминаний и пришла к странной мысли: русское офицерство подвело воспитание. Военные были воспитаны в духе благородства, чести, доблести. Они знали, как воевать по правилам, и не умели подлечить. Русское офицерство не смогло противостоять тем потокам лжи, вероломства, бесчестья и изуверской низости, что обрушили на них новые захватчики России. Русские офицеры, например, не были способны даже вообразить, что можно обнародовать верховный указ о всеобщем помиловании тех, кто добровольно разоружится, и, едва приняв оружие, тут же начать расстреливать беззащитных тысячами, как это случилось в Крыму. Или соорудить первый в мире концлагерь за колючей проволокой в чистом поле, как это было на Тамбовщине. Согнать туда с окрестных деревень женщин, детей, стариков и начать расстреливать их из пушек шрапнелью прямой наводкой. Да, русское офицерство и наша прекрасно душная интеллигенция оказались не готовы к расправе. Не поверили, что в народе вдруг объявится столько способных к палачеству. Если бы палачами были только те, которых прислали в Россию в запломбированных вагонах, то ничего бы у них не вышло. Но, увы, слишком многие кинулись им помогать и служить, слишком многие почувствовали вкус к насилию и убийству. Пусть их одурачили, но какое это имеет значение? Интересно то, что и значительная часть русских эмигрантов не верила ни в Крымскую, ни в Тамбовскую, ни в другие расправы и ужасы. Слушали, кивали, а потом говорили невнятно: «Так-то оно так, да хорошо бы узнать от очевидцев». Потом, во Вторую мировую войну, эта история повторилась. Когда людям рассказывали об Освенциме, о том, что немцы сжигали в крематориях живьем, то слушающие обычно тоже кивали: «Так-то оно так, да хорошо бы узнать от очевидцев». И не верилось им, что очевидцы вылетели в трубу, да и как поверить? Разве какая-нибудь чеховская институтка или студент, или Ионыч, архиерей, или дама с собачкой, или подполковник Вершинин могли себе представить, например, такую картину? Петр Гринев, Григорий Печорин или Андрей Болконский предлагают своему противнику: «Бросай оружие и иди на все четыре стороны. Я тебя не трону, даю слово». Противник бросает оружие, поворачивается спиной, чтобы идти на все четыре стороны, и тут же получает пулю в затылок от Гринева, Печорина или Болконского. Нет, такое и в голову никому не могло прийти, а вот товарищам пришло. И они легко приступили все запреты и заповеди. Преступник потому и называется преступником, что он приступает запретную черту, перед которой нормальный человек останавливается. Подавляющее большинство борцов за светлое будущее действовало не под родными фамилиями, а под псевдонимами или под кличками. В эмигрантской прессе так и писали: в России к власти пришли псевдонимы. Случайно ли это? Вряд ли. Осознанно? Скорее всего, нет. Инстинктивно. Все крупные негодяйства в мире всегда совершаются именем правды, добра и справедливости. Ну как тут не спрятаться за псевдонимы? Из русских классиков один Достоевский намекнул на Россию в своих «Бесах». Все другие промолчали, не поверили ему, не захотели поверить. Побоялись разрушить комфорт сложившихся представлений о добре и зле. хотя в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля все они могли прочитать и, наверное, читали то, что было записано черным по белому. Коммунизм — это учение о равенстве всех сословий и о праве на чужую собственность, значит, и на чужую жизнь. Достоевского у них в семье как-то не любили, он как-то не читался, не шел. И до сих пор Мария возила с собой из страны в страну только Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого, Чехова. Какое чудо книги! За каменными стенами виллы господина Хаджибека свирепствует песчаный буран, ударяет пригоршнями песка в толстые деревянные ставни, подбитые войлоком. Еще минуту назад настроение у нее было отвратительное, голова ватная. Но взяла томик Чехова, прилегла на тахту, раскрыла любимые три сестры, и вот она, Россия. И все забыто. И ветер, и песок, и жара, и сама Тунизия. Действие первое. В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. Полдень. На дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для завтрака. Ольга в синем форменном платье, учительница женской гимназии, все время поправляет ученические тетрадки, стоя и на ходу. Маша в черном платье со шляпкой на коленях сидит и читает книжку. Ирина в белом платье стоит, задумавшись. Ольга. Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, 5 мая. В твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу. Ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко. Ты уже в белом платье. Лицо твое сияет. Часы бьют 12, и тогда также били часы. Пауза. Помню, когда отца несли, то играла музыка. На кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой. Между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Сильный дождь и снег. Ирина, зачем вспоминать? За колоннами в зале около стола показываются барон Тузенбах, Чебутыкин и Соленый. Ольга, сегодня тепло. Можно окна держать настежь, а березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы 11 лет назад. Я отлично помню, в начале мая. Вот в эту пору в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем. 11 лет прошло, а я помню там все, как будто выехали вчера. Боже мой! Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе, захотелось на родину страстно. Чебутыкин, черта с два. Тузенбах, конечно, вздор. Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню. Ольга, не свисти, Маша. Как это ты можешь? Пауза. От того, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера. У меня постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти 4 года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость. И только растет и крепнет одна мечта. Ирина, уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь и в Москву. Ольга, да, скорее в Москву. Чебутыкин и Тузенбах смеются. А чему они, собственно, смеялись, эти Чебутыкин и Тузенбах, подумала Мария, заправляя зеленую шелковую ленточку ляссе между страницами чеховских пьес. Наверняка, как всегда у Чехова, каждый из них смеялся по-своему. Она закрыла томик и положила его рядом с собой на тахту под бочок. Она любила читать лежа, валяясь полуодетая на тахте. Это было так уютно, так сладко, особенно с томиком любимого Чехова, как будто бы она у себя дома, в Николаеве. И вот-вот приоткроется дверь ее Машенькиной комнаты. Заглянет мама и ласково сияя своими необыкновенно светоносными, чуть раскосыми темно-карими глазами насмешливо спросит: «Ну что, суфлер Маруся, разобрала пьесу, не собьешься, не перепутаешь роли?» «А вдруг у тебя в будке свет погаснет? Помнишь, как зимой?» «Да пусть гаснет, хоть в суфлерской, хоть на сцене, хоть во всем городе», — запальчиво ответит ей Машенька. «Я всю пьесу наизусть знаю, я все роли знаю, и за Ирину, и за Ольгу, и за Машу, и за Вершинина, и за Тузенбах, и за всех, и даже за Федотика, и за этого противного Соленого, и за эту противную Наташу в зеленом поясе, и за всех других». «Да», — скажет мама, — «память у тебя славная. А когда подрастешь, кого бы ты хотела сыграть?» «Конечно, Ирину», — не раздумывая, ответит Машенька. «Она ведь самая младшая из трех сестер. И в белом платье, мне к лицу белое». «Ма, а папа будет на нашем спектакле в морском собрании?» «Папа? Не знаю, если позволят дела». «А ты его попроси, ма. Все так хотят, чтобы он был». «Хорошо, я его попрошу». Боже мой, когда это все было? И было ли вообще? Россия, любительские спектакли, отец-адмирал, присутствие которого все так хотели. Большой зал морского собрания, суфлерская будка, оклеенная изнутри папье-маше. Такая тесная-тесная, такая пахнущая мышами, такая таинственная и прекрасная суфлерская будка. И Маша в ней, с текстом в руках. И вот, наконец, третий звонок, театр полон, ложи блещут. Пошел занавес, и на сцене три сестры. Одна в синем, другая в черном, а младшая в белом платье. А между тем идет Первая мировая война, русские воюют с немцами, и Черноморский флот действует не только в Черном, но и в Средиземном море. И, как всегда, в России все говорят о светлом будущем, о том, что еще чуть-чуть, и жизнь наладится, и никто не чует, что все они ходят по краю, что вот-вот разверзнется бездна всенародного безумия. Томик чеховских пьес под рукой, а за толстыми каменными стенами виллы Хаджибека воет и воет, изнуряющий тело и душу, сирокко. Сухой жаркий ветер Сахары. Сирокко несет потоки песка и пыли, яростные звенящие потоки, от которых ветки оливковых деревьев становятся с годами уродливо корявы и наклонены с юга на север, как будто причесаны стальной гребенкой. Снаружи, около кабинета Марии, плотно закрыто деревянными ставнями, подбитыми войлоком. А изнутри завешено тяжелыми портьерами. Но все равно день и ночь слышно, как скребет песком и подвывает неутомимый Сирокко. Мария думает сразу о многом, о маме, о сестренке. У нее ведь была сестра. Почему это была? Наверняка есть. Где они? Сколько она их искала? Наверное, не сели они на корабль. Не повезло, остались в России. А может быть, и мы не так уж плохо сейчас, кто знает, как сложилась жизнь. Потом она вспоминает Безерту 1922 года, первых лет в изгнании, форт Джебель-Кибир, кипучую жизнь морского корпуса. Да-да, в те годы она еще была именно кипучей, полной надежд на светлое будущее, полной молодой, нерастраченной энергии. А вокруг форта шел глубокий крепостной ров, широкий, как театральный зал. Там, на свежем воздухе, они и ставили тогда трех сестер. Тузенбах Соленому: «Такой вздор, говорите, надоело вас слушать». Входя в гостиную: «Забыл сказать, сегодня у вас с визитом будет наш новый батарейный командир Вершинин», — садится у пианино. Ольга: «Ну что ж, очень рада». Ирина: «Он старый?» Тузенбах: «Нет, ничего, самое большее лет 40-45». Она суфлировала этот спектакль в морском собрании Николаева 17 раз, а сыграть так и не удалось, были барышни постарше. «Куда тебе в 12 лет, Ирину? Ты что, подрасти, дружок?» Помнится, осадил ее режиссировавший спектакль седовласый доктор из штатских, которого все звали наш Станиславский. Ах, как она увлеклась любительскими спектаклями! В их театре было так интересно, не то что в будничной гимназической жизни. Уроки, уроки, уроки. Мария раскрыла книгу и прочла только что приведенную ею по памяти цитату из пьесы. Да, все верно, она была хорошим суфлером. А Сирокко все свирепствовал за окном, все бросал оставни пригоршни раскаленного песка, все кружило и выла проклятая африканская метель. Действие второе, декорация первого акта. 20:00. За сценой на улице едва слышно играют на гармонике, нет огня. Входит Наталья Ивановна в капоте со свечой. Она идет и останавливается у двери, которая ведет в комнату Андрея. А в глубоком и широком, как театральный зал, крепостном рву французского колониального форта Джебель-Кебир весело стучат молотки, гардемарины-плотники сооружают подмостки. Здесь же, на выложенных диким камнем стенах, рва, гардемарины и кадеты-художники натянули куски парусины и пишут на ней гуашью декорации. А на площадке над рвом у крепостного вала, поросшего жесткой, как проволока, серой кустистой травой, репетирует оркестр. Режиссирующий спектакль «Корпусной врач», опять врач, как и в Николаеве, наверное, у военных врачей жилка к режиссированию, когда-то окончил 2 курса Московской консерватории и не только знает и любит, но и сам сочиняет музыку. А оркестр у них в морском корпусе отменный, и хор великолепный. Есть у мальчишек такие голоса, что просто чудо. Да и Машенька тут не из последних. Бог наградил ее и слухом, и голосом, пока еще не окрепшим, ломким. Но в этой ломкости есть своя прелесть. Когда запевает она на марше своей роты, сердца кадетов замирают от страха. Вот-вот сорвется милая Маша и пустит петуха. Но она вытягивает, и все шагающие рядом в строю счастливы. Все улыбаются, все гордятся ею. Над Черным морем, над Белым Крымом летела слава России дымом. Над голубыми полями клевера летели горе и гибель с севера. Выводит Машенька их любимую, их страшную песню про них самих. Песню, написанную корпусным врачом на стихи какого-то молодого эмигрантского поэта, вычитанная в эмигрантской газете. Хорошо поет Маша. Ее пронзительный и нежный голосок, да и слова песни трогают сердце каждого. И рота подхватывает припев с такой восторженной, такой горькой силою, что песня летит далеко-далеко. И ангел плакал над мертвым ангелом. Мы уходили за море с Врангелем. И еще раз, и ангел плакал над мертвым ангелом. Мы уходили за море с Врангелем. Стихи Владимира Смоленского, примечание редакции. Песня летит с 3-метровой высоты, на которой расположился форт, давший приют Севастопольскому морскому корпусу. Летит над серыми обветренными скалами, над светло-зелеными садами и виноградниками тунизийцев, над их более темными оливковыми рощами, над лазурным морем, над залысинами прелестных песчаных пляжей, на которых так славно веселиться, над петлями известняковых дорог. Летит чуть ли не до самой Безерты, до Белого города, так похожего на Севастополь, что лежит по прямой, в 3 километрах от прямоугольного, высеченного в скалах форта, с его неприступными казематами, крохотные окна которых забраны литыми чугунными решетками. Над Черным морем, над Белым Крымом летела слава России дымом, и ангел плакал над мертвым ангелом. Мы уходили за море с Врангелем. Уходили и ушли. Слава Богу! Кто знает, были бы они живы в России, вряд ли. Скорее всего, вместе с десятками тысяч других в Крыму расстреляли бы их ночью из пулеметов и присыпали в траншеи, вырытые ими собственноручно. А здесь продолжалась их жизнь, их молодость. Цвели и плодоносили арабские сады. Ах, эти арабские сады и виноградники! Сколько было связано с ними Шкоды! Да, они были кадеты, да, они были гардемарины, но все-таки они были прежде всего мальчишки, Их тянуло на сладкое, и обносить сады считалось делом отваги, доблести и геройства. И тут их не останавливали ни тунизийские сторожа, ни злые собаки, ни угрозы карцера от корпусных командиров. Примерно через час после отбоя, когда затихала казарма, босые с сандалиями корпусного производства в руках, эти сандалии на толстой резиновой подошве назывались у них танками, затаив дыхание, прокрадывались они на цыпочках мимо дежурных, ускользали из форта на волю, в сады. Машенька не участвовала в этих вылазках. Ее подмывало, конечно, но она считала себя слишком взрослой, хотя и охотно принимала дары поклонников, и гроздь сладчайшего винограда без косточек, и румятный ароматный персик, когда что по сезону. А изнуряющий жаркий сирокко все скулил за окнами виллы Хаджибека, все полосовал зарядами песка и пыли деревянные ставни, плотно подбитые войлоком. Сирокко — ветер, при котором по арабским законам даже убийства бывают оправданы судьями. Ветер безумия. Из дома в такие дни лучше не выходить без особой нужды. Взвесь мельчайших песчинок немедленно забьет вам глаза, уши, ноздри, будет скрипеть на зубах, просочиться сквозь одежду и обувь. В такие дни у многих страшно болит голова, особенно у женщин. К счастью, Мария не ощущала этого на себе. Конечно, состояние было чуть сумеречное, как говорила она, тупое, но, в общем, вполне терпимое, особенно сейчас, в доме за крепкими ставнями, за портьерами, да с томиком Чехова под рукой. Чего Бога гневить? Все очень даже неплохо. Непонятно, что делать ей с кораблем, с линкором, что стоит теперь на правах ее собственности в бухте Коруба. И, между прочим, за стоянку надо платить аренду местной военной администрации. Денежки небольшие, но если она ничего не придумает, то со временем только на этой аренде можно вылететь в трубу. Надо ехать в Париж, надо искать пути в военном министерстве.